Здравствуйте. Это подкаст «Гуманитарный коридор». Мы его ведущие.
Игорь Померанцев.
И Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Несколько миллионов украинцев покинули за последние недели свои дома. У каждого из них своя живая, кричащая история. Война не дает человеку подготовиться, опомниться. Вещи в охапку, документы, деньги на первое время. И беги! Человек перед лицом беды. Что и кто помогает ему спасти себя и близких? Как удается добежать до островка, до укрытия, до мирной полосы? Гуманитарный коридор. Наша собеседница – историк культуры, профессор Харьковского национального университета Лидия Стародубцева. В настоящее время она находится в Турции. Как можно учить людей, студентов в таких обстоятельствах, в которых сейчас находится мир, Европа, Украина, Харьков, ваши студенты? Как это происходит?
24 февраля 2022 года наш университет прервал свою деятельность, как и многие университеты, школы, которые оказались в зоне боевых действий. Ровно месяц был шок, и мы думали, что образование — это не то, о чем нужно думать, потому что то состояние, в котором мы находились, вообще не предполагало продолжения занятий, продолжения лекций. Мы спасали себя. Кто-то двинулся вырываться из пекла военных действий, и мы не думали об учебе. Но прошел месяц, даже более, с 28 марта решением руководства нашего университета было принято решение, с моей точки зрения, очень рационально, правильно вернуться к учебному процессу. Поначалу сама идея выглядела сюрреалистично, но потом, когда мы встретились друг с другом, преподаватели, студенты, произошло чудо. Вот эти виртуальные объятия, онлайн-приветствия оказались очень важными для того, чтобы мы как бы виртуально поддержали друг друга. Я называю это виртуальными объятиями. Мы испытали ностальгию по какому-то нормальному, рациональному миру, в котором есть лекции, есть студенты, есть какое-то будущее, которое у нас было отнято первый месяц войны. И мы сейчас работаем в асинхронном режиме. Это означает то, что наши встречи в Zoom не обязательны. Мы можем высылать студентам задания, снимаются дедлайны, они просто делают эти задания, потом мы переписываемся. Но мы не имеем права настаивать на том, чтобы были такие вот онлайн-встречи только по желанию самих студентов. И студенты, как ни странно, это чудо, но они просят нас такие встречи проводить. Во время этих онлайн-встреч обнажается чудовищная несправедливость, потому что иногда мы слышим даже звуки сирен, иногда мы даже слышим взрывы, потому что многие наши студенты сейчас находятся под обстрелами. В то время как преподаватели могут находиться на Западной Украине или в других странах, у нас совершенно международный проект, кто-то сидит в Лондоне, кто-то в Праге, кто-то в Варшаве. И бывают несправедливости другого рода, когда преподаватель находится в страшной зоне, при этом студент находится в Португалии, и тоже несправедливость этих встреч превращает наши занятия в какое-то, дает им какое-то метафизическое чудовищное измерение абсурда. Тем не менее, мы восстановили учебный процесс в максимально гибком, адаптивном варианте, когда мы нужны друг другу, мы друг друга поддерживаем, успокаиваем психологически и даже шутим. Это становится способом исцелиться, это становится способом согреть друг друга.
Лидия, какие корректировки внесла война в тематику ваших лекций, ваших занятий? Что отменено, что отброшено за невозможностью обсуждать? А что, наоборот, появилось новое?
Я могу сказать о моих курсах. Они полностью были перестроены, потому что я не могу думать ни о чем другом. и говорить ни о чем другом. Мой курс «Визуальная культура» сейчас посвящен полностью интерпретации вот такой визуальной герменевтики военных символов, фотографий, визуальных образов войны. Все задания, которые мы сейчас делаем, это задания, направленные на то, чтобы переосмыслить, отрефлектировать тот опыт, который каждый из нас переживает. Это очень различные опыты, но весь учебный процесс фактически перестроился. Мы поставили задачу переформулировать задания, темы лекции, и финальные вопросы на экзамене будут совсем не такими, как в довоенное время.
Лидия, в довоенные времена, в предвоенные времена у вас наверняка были какие-то академические контакты с вашими коллегами в России. Что произошло с этими контактами?
Хороший вопрос. Недавно я получила письмо от коллеги, которая написала мне: «Лидия, мы с вами ездили на одни и те же конференции в Москве и в Петербурге, мы с вами общались. Что вы сейчас пишете на Фейсбуке? Как вы просто мыслите? Нельзя видеть мир черно-белым». Но здесь, прежде чем я отвечу на ваш очень для меня хороший и сложный вопрос, можно маленькое отступление? Вот есть такая фраза, очень известная, Адорно: «Возможно ли поэзия после Освенцима?» Нет, невозможно. Ее немного неправильно и трактуют, и даже переводят немного неправильно, потому что в первоначальном варианте она звучала так: «После Освенцима любое слово, в котором слышатся возвышенные ноты, лишается права на существование». Мой месседж, после которого я могу ответить на ваш вопрос, состоит в том, что после Бучи русская культура, в которой слышатся возвышенные ноты, лишается права на существование. Возвышенные ноты, я имею в виду идею всемирной отзывчивости, русскую идею, идею миролюбия. Вот все то, что составляло суть русской культуры и привело к развитию вот этого русского фашизма, не имеет права на существование. Мой ответ таков: в Украине после 2022 года русофобия оправдана и дерусификация необходима. И вот вопрос об академическом разрыве, о полном тотальном разрыве академических связей. 6 марта в России Совет ректоров университетов подписал письмо, в котором выразил поддержку военного вторжения в Украину. Ответ не оставлял долго ждать себя. И уже 16 марта Киевский национальный университет имени Шевченко, 16 марта — это день, который мы не можем забыть, это день, когда была сброшена бомба в Мариуполе на драматический театр. 16 марта собрался в онлайне наш ученый совет Харьковского национального университета имени Каразина, и на следующий день Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара, и все почетные звания доктора университета, которые принадлежали ректорам российских университетах, подписавших это письмо и поддержавших агрессию, были лишены этих почетных званий. Это вполне оправдано. Это не только ректор МГУ Виктор Садовничий. Я не знаю, знаете ли вы вообще о том, что этот человек родился в Харьковской области, он начинал жизнь в Горловке, он работал в шахте. Уже после того, как он стал чудовищным партийным ученым, который в 70-е, 80-е годы вел дискриминационную политику по неприему в университет еврейских студентов. Этот человек был доверенным лицом на президентских выборах Путина. Человек, который 40 лет возглавляет кафедру и 30 лет ректор и поддержал агрессию России против Украины, он не может быть почетным доктором нашего университета. Но не только речь идет, когда мы говорим о разрыве академических связей, об лишении почетных званий. Вот наш факультет выступил с такой инициативой, у нас выходят несколько научных журналов. Мы исключили из редколлегии российских и белорусских ученых. Вы можете сказать: ну какая связь, да? Это же ученые, они же вне политики. К сожалению, эти российские и белорусские ученые или молчали, или поддерживали то, что тот ад, то абсолютное зло, та пробоина в миропорядке и ожог реального, который происходит сейчас в Украине, с молчаливого или негласного согласия этих людей произошел. Вот почему сейчас я не могу себе представить ни одного научного проекта совместного или ни одного журнала, ни одной монографии, в которой под одном переплете окажутся российские и украинские ученые. Насколько, я думаю, на 50, а может быть на 100 лет Россия, которой Путин и путинский режим нанес вот такой сокрушительный удар, поставила себя в ситуацию изгоя. Знаете, сейчас очень много таких научных грантов, грантов поддержки исследовательских проектов. Особенно Германия любит такие делать. Мы поддерживаем российских и украинских ученых, российских и украинских журналистов. В академическом сообществе это вызывает неприятие, это вызывает просто гнев. Нам предлагают совместные проекты, да, в одном и том же институциональном поле. Это невозможно, это жесткий разрыв.
Лидия, вы историк культуры, и вы знаете, что во время Второй мировой войны Германия, причем не только политическое руководство, но и культура Германии, были подвергнуты остракизму. Прошло время, и немецкая культура отстояла свои права. Это прецедент на будущее?
Да, но я думаю, что должно пройти как минимум 50, 60, 70, а может быть и 100 лет. Но тут даже дело не в продолжительности времени. Уж больно сильную травму и ожог получило наше поколение. Речь идет о том, что Россия должна стать иной, она должна покаяться. Она должна, как говорят, проработать травму, историю и что-то сделать с памятью. Это не может забыться. Это такое сильное потрясение, которое требует совсем другой России и совсем другого поколения украинцев. Я не вижу такой перспективы примирения ближе, чем в хронологической дистанции нескольких десятилетий. Сейчас мы произносим имена Шиллера и Гёте уже без того содрогания, которое вызывал вообще немецкий язык у людей после Второй мировой войны. Раны затянулись. Что будет в будущем, я не знаю, но я очень хорошо знаю то, что произошло сейчас. Вот вы знаете, совсем недавно мне подумалось о такой ироничной игре слов «смена масочного режима». Вот есть даже шутка такая популярная сейчас. В России отменили масочный режим, ввели тоталитарный. Конечно же, тоталитарный режим нельзя ввести внезапно в один день. Он вызревал не один год и вызревал в таком именно масочном режиме, потому что он вызревал под маской демократии и красивых миролюбивых лозунгов. И вот февраль 2022 года — это в полном смысле слова отмена масок. Путина реально можно сейчас называть вор и убийца, а вот того солдата, который пришел на украинскую землю, мы вправе называть тем, кто он есть уже без масок, садистом, мародером, насильником и террористом, да, и убийцей. Вот снятие масок — это период обнажения вот этого абсолютного, немотивированного зла. И для того, чтобы раны были затянуты, должны пройти десятилетия. И поэтому, когда я говорю о русофобии и дерусификации, и украинской культуры, и, возможно, даже и европейской культуры, я делаю поправку на то, что мы слишком близко во времени. То есть мы находимся сейчас вот в этой точке дикой, чудовищной боли.
Я хотел, Лидия, спросить вас, конечно, о самом болезненном, о самом важном для будущего именно культуры и для настоящего культуры, конечно. Вот как раз о той дерусификации, русофобии, о которых вы говорите. Как все-таки вам кажется, нужно было бы и возможно, но в ваших ответах я не слышу этого ответа, может быть, у меня что-то со слухом. Как проводить все-таки черту между Россией как государством и Россией как людьми? Когда вы говорите о том, что отменен масочный режим и введен режим тоталитарный, то как-то получается, что у вас все представляет в России единую массу. Ведь мы же знаем всей своей биографии, по своей жизни, по жизни наших друзей, по нашим профессиям. Мы знаем, что даже внутри одного сплоченного коллектива есть столько мнений, сколько людей представляют эти самые вроде бы сплоченные мнения. Как быть с тем человеком, который не модствует, кричит в свою подушку от ужаса содеянного и того, что творится, и даже от его имени? Почему он должен попасть под эту секиру, попасть меж этих жерновов русофобии и дерусификации? Ведь когда мы говорим о России, почему мы должны иметь в виду только Путина и только солдата, убийцу и мародера и дегенерата, который совершает все эти преступления? Все-таки в России 140 миллионов человек, и все-таки среди этой массы людей огромное количество просто боится. Оно боится за себя, за своих детей, оно видит, сколь жестоким стала полицейщина в России. Вот мне страшно от того, что вы говорите, что и вся Европа должна была бы дерусифицироваться и стать русофобной. Мне страшно.
В моей фейсбучной ленте я постоянно читаю покаяния россиян, которым очень больно. Мне приходят письма от каких-то из моего прошлого, от тех россиян, которым стыдно. И вот от этого стыда и покаяния в Украине наши черствые сердца сейчас разделили мир на черное и белое. Вот сейчас в украинской философской комьюнити идет дискуссия, может ли мышление во время войны оставаться сложным, или оно упрощается, редуцируется до черно-белых тонов. Многие философы взяли в руки автомат, и они защищают Украину. Мой студент в теробороне, мой коллега пошел в армию. И вы знаете, вот в такое время те русские, которые испытывают чувство вины, они выходят на протесты, да, такие люди есть, да, они выходят с книгой «Война и мир» и могут попасть в автозак за совершенно, казалось бы, невинные вещи. И это подвиг со стороны этого россиянина. Но, увы, я хочу сказать, что когда Андрей Орлов написал стихотворение «Список кораблей», прочел до середины, вот с таким замечательным мандельштамовским названием, и от причала мировой культуры отправил в море корабли с именами Пушкин, Достоевский, Бродский, по тому самому направлению всем известному теперь российского корабля. Вот очень остро ощущающий боль происходящего, этот непереносимый ужас настоящего, люди, потерявшие близких, родных, люди, которые месяцами уже, фактически второй месяц, живут со звуком сирены в ушах и видят бесконечный поток раненых и смертей. Вот такие люди не смогут простить даже вот этих замечательных, кающихся и стыдящихся своего происхождения россиян. Кстати, многие из них даже написали мне: «Я уехал из России, чтобы я каким-то образом на это отреагировал». Вот жить в России и для нас сейчас, украинцев, это и значит поддерживать режим Путина, и граница между путинским режимом и российской культурой сейчас стала настолько прозрачной, что местами она вообще исчезает. Даже по статистике 83%, да, поддерживают вторжение в Украину россиян. Да, я понимаю, что такие опросы социологические делаются под дулом автомата, и фактически нет честной социологии и статистики в России. Но эти люди поддерживают. Эти люди поддерживают тот ужас, который сейчас происходит сотнями тысяч украинцев, которые погибают. которых заваливают балками зданий, которые погибают от голода, которые погибают от чудовищного, беспрецедентного насилия.
Лидия, большое спасибо вам за ваш ответ.
Лидия, большое спасибо. Берегите себя.
Нашей собеседницей была находящаяся сейчас в Турции профессор Харьковского национального университета, историк культуры Лидия Стародубцева.
Привет, меня зовут Полина Галуева. И это новый подкаст о том, как Радио Свобода издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там Олеся Куприн открывает «Атом Набоков».
Ищите подкаст «Пустая полка» на сайте Радио Свобода или в вашем любимом приложении подкастов с 9 февраля.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. А сейчас мы познакомимся с рассказом волонтера Татьяны Черняковой, которая живет в Санкт-Леон-Роте, земля Баден-Вюртемберг, Германия.
Началось все с того, что я нашла объявление в группе на Фейсбуке о том, что в нашей маленькой деревне появилась семья из Украины. Семья выглядит следующим образом. Это молодая женщина, 38 лет. Ее зовут Ивана, и у нее трое девочек. Поподробнее я немножечко расскажу позже, но самое интересное, что меня поразило, это мужчина, который их привез, он одинокий, это немец. Он совершенно самостоятельно решил для себя, что он должен помочь. Он поехал на польскую границу. Приехав туда, он зарегистрировался у волонтеров, и ему просто вот практически выдали, да, вот эту вот женщину, вот, пожалуйста, женщина вам, и трое детей. Дети следующего возраста, 9, 14 или 15, вот девочка средняя, и 16. Он их посадил в свою машину и привез домой. Приехав домой, понятно, выясняется, что у людей нет вещей. Почему нет? Это было все быстро сделано. Бомбы летели, ракеты летели, все разрушалось, они сидели в подвалах. И надо было быстро что-то предпринимать. Они прибежали на вокзал к поезду, который вот эвакуировал людей. Там было очень много народу, очень много женщин, очень много детей. Вот они запихались, значит, вот в этот поезд и поехали. Приехав в Германию, выяснилось, естественно, что у них нет никаких вещей при себе. И Штефан подал объявление о том, что женщина с детьми нуждается в вещах. Я открыла шкафы, посмотрела, что у меня есть, покидала все в сумки и повезла. Ну вот, когда я к ним пришла, я увидела довольно испуганную женщину и травмированную, естественно, и очень скромных девочек, которые испытывают чувство страха, и даже не знаю, надо подобрать какое-то слово. Этот мужчина занимается IT, он работает на крупном концерне SAP, какую-то он очень серьезную должность там занимает, он финансово не ограничен. И он мне сказал: «Вы знаете, я подумал, что я наконец в своей жизни могу сделать что-то хорошее». Мне говорит: «Дед фашист». Вот. Ну, фашист, это смешно, он был в вермахте, в составе вермахта, там, какой-то пешкой, обычным солдатом, воевал в Харькове, и он эту историю все всегда своим детям и внукам рассказывал. Он говорит: «Понимаешь, мы жили с этим чувством вины, родились с этим чувством вины, и все время ищешь как-то вот, как можно искупить, да?» И вот этот вот, говорит, понимаешь, вариант был, когда я знаю, что я делаю, я могу спасти этих людей, и я таким образом чувствую себя нужным, идет какой-то вот процесс внутреннего очищения, то есть я понимаю, что я могу расплатиться. И плюс ко всему становлюсь для себя более интересным, я заполняю свою пустоту. Так сказать, убиваю двух зайцев сразу, если не трех. 2 дня прошло, он говорит: «Я совершенно счастлив. Эти люди заполнили просто мой дом смехом, хотя я, говорит, спрашиваю себя, как вообще вот можно это вот психическое здоровье сохранить. Он говорит: я вижу, что им тяжело, но в то же время они находят в себе силы улыбнуться, почувствовать жизнь». Теперь еще интересно про эту женщину. Ее зовут Ивана. Она приехала со Штефаном вот на этой машине. Для нее, безусловно, она мне говорит так: ощущение, как будто я пребываю в каком-то сне, который вот должен вот-вот закончиться. И вот щелкнешь пальцем, и я проснусь, и это все ужасная вот эта вот реальность, она исчезнет. Я снова вернусь в то состояние, в тот свой дом, в который у меня был в Харькове. У них был свой дом, а, собственно, трое детей — это случайность, у нее вообще только 2 девочки. Понятно, ее друг, то есть это не муж, она не замужем, она в таком гражданском браке. Его призвали, и они остались одни, бомбы полетели практически сразу. Бомбы, ракеты, они прятались в школе, дома рядом взлетали просто. То есть вот постоянно там горело что-то, что-то взлетало. Коли они прятались в подвальном помещении, директор школы руководила всеми этими прятками, и ей же в школу доставляли гуманитарную помощь. Эта женщина гуманитарную помощь практически воровала. Ну, по крайней мере, так утверждает Ивана. К сожалению, такие вещи, видимо, случаются. То есть нам что-то доставалось, но мы прекрасно знаем, что при разгрузке мы видели какие-то определенные вещи, которые нужны, и потом они исчезали. В какой-то момент стало понятно, что школу уже тоже не спасти, там было прямое попадание, и им нужно бежать. Значит, она говорит, мы жили в таком микрорайоне, небольшом, рядом с центром. В этом микрорайоне находилось 2 супермаркета и 9 аптек. Ни одного супермаркета, ни одной аптеки не осталось. Она видит тут девочка. Девочка ее очень хорошей знакомой. И они поняли, что эта девочка осталась одна. Каким образом? Значит, мама, оказывается, уехала в Чехию на заработки до войны. Папа был призван. И вот этот 16-летний ребенок, ну, по немецким меркам это ребенок 16-летний, девочка осталась под бомбами одна. Она говорит, что я ее схватила просто, мы позвонили маме, и я ее увезла, я ее решила везти с собой. Куда везти, мы не знали. Вот мы знали, что нам нужно на польскую границу, Чехия это будет, Польша это будет, Германия или Италия. Просто мы вот куда волонтеры направят. Когда она пришла на вокзал, она говорит, это был какой-то кошмар, такой давки я в жизни своей не видела. Представьте себе, это какое-то толпище людей, которые, женщин и детей, которые сносят друг друга. Притом детей выпихивают, вот они выдавливаются, эти маленькие дети, они выдавливаются под колеса поезда. Мы их просто ловили оттуда, потому что вся эта масса настолько давила друг друга, что это было просто страшно. Эти дети, бедненькие, они просто под колеса поезда бросались. Естественно, купе набивалось, невозможно просто описать. То есть она говорит, вот если плацкартный вагон, да, вот это плацкартное купе, 2 полки наверху, 2 полки внизу, там сидело, как правило, 8 человек. И вот так сидя они ехали, она говорит, у всех по-разному все протекало. Они ехали из Харькова до Львова 3 дня. 3 дня, говорит, почему так долго нас обстреливали. Поезд спрятался, его куда-то заводили, откатывали, выкатывали, ракеты летали над поездом, постоянно звучали сирены, постоянно срабатывала сигнализация. Ну вот так, вот они под бомбами доехали до Львова. Как они добирались до границы, я не знаю.
Вы слушали рассказ волонтера Татьяны Черняковой из немецкого городка Санкт-Леон-Рота, земля Баден-Вюртемберг. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».